Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. В Париже проходит встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии. Крым готовится к энергетической независимости, об этом заявляют в российском правительстве. Независимый медиапрофсоюз Украины и Национальный союз журналистов требуют от украинской власти отреагировать на участие крымского министра международной конференции в Варшаве. Сейчас об этих и других событиях подробно. В Париже проходит встреча президента Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда, России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Нормандская четверка в Париже проводит переговоры по укреплению неустойчивого мира на востоке Украины. Предметом переговоров стало проведение местных выборов в контролируемых сепаратистами районах востока Украины. Доступ для международных наблюдателей, отвод вооружений, отлично. Разграничения. Из дипломатических источников стало известно, что на двусторонней встрече Франсуа Олланда и Владимира Путина также обсуждался вопрос российских авиаударов по территории Сирии. На Донбассе за минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб. Один военный получил ранение, подорвавшись на растяжке. Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, обстрелов украинских позиций и полетов беспилотников не зафиксировано. Соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм было подписано в Минске 29 сентября. Крым готовится к энергетической независимости уже в 2017 году. Об этом крымским средствам массовой информации заявил российский министр топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров.
Энергомост, декабрь 2015 года, 400-450 мегаватт. Весна, лето 2016 года, 800-850 мегаватт. Две тепловые электростанции, 2017 год, 470 мегаватт, 2018 год, 940 мегаватт. Газопровод будет введен в эксплуатацию по концу 2017, к середине 2018 года.
Сказал российский министр топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров. Украинские же эксперты считают, что Крым самостоятельно не обеспечит в полном объеме свои потребности в электроэнергии. Независимый медиапрофсоюз Украины и Национальный союз журналистов требуют от украинской власти отреагировать на участие крымского министра международной конференции в Варшаве, а от организации ОБСЕ объяснений. Об этом заявил глава независимого медиапрофсоюза Юрий Луканов.
Організація безпеки, запрошує його на конференцію, це виглядає дуже дивно. Можна було б вимагати від ОБСЄ пояснень, від Європейського Союзу включити його в якийсь санкційний список. Медіапрофспілка і спілка журналістів виступили за спільною заявою і поставили вимогу до уряду, щоб він його вніс у санкційний список. І я думаю, що це було б справедливо, що він є одним з тих, хто реалізовує політику, міністр інформації реалізовує політику не свободи слова в Криму, переслідування інакодумців і такі. Наш уряд, на жаль, не відзначається особливою оперативністю. Може, останнім часом щось змінилося?
Сказал глава независимого медиапрофсоюза Украины Юрий Луканов. Министр внутренней политики, информации и связи российского правительства Крыма Дмитрий Полонский принимал участие в совещании ОБСЕ. Посольство Украины в Польше назвало приезд в Варшаву Полонского провокацией Кремля и нарушением норм международного права. В Херсонской области на въезде в Крым на пропускном пункте Чангар участники акции по гражданской блокаде полуострова установили билборд с надписью «Украина, Крымско-Татарская автономная республика, добро пожаловать». Об этом сообщает сайт «Крым Реалии». Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров настаивает, что в новой конституции Украины автономной республики Крым автономия должна получить статус национально-территориальной автономии крымских татар. Это одно из требований организаторов гражданской блокады Крыма. В пресс-службе крымского главка МВД России отказываются комментировать информацию первого президента Крыма Юрия Мешкова о якобы уголовном прошлом нынешнего главы российской власти Крыма Сергея Аксенова. Об этом в телефонном комментарии «Крым Реалии» сообщил начальник пресс-службы крымского главка МВД России Ольга Кондрашова. Первый президент Крыма Юрий Мешков обнародовал документы, которые свидетельствуют о якобы криминальном прошлом нынешнего главы Крыма Сергея Аксенова. Опровержений со стороны Аксенова пока нет. Севастополе суд арестовал главу русского блока и руководителя государственного предприятия «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». В сообщении пресс-службы прокуратуры Нахимовского района Севастополя не указаны имя и фамилия арестованного. Однако известно, что речь идет о Геннадии Басове, лидере партии «Русский блок». В апреле 2015-го было возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении предыдущего руководителя данного предприятия, обвиняемого в коммерческом подкупе. Это были новости, я передаю слово ведущим.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Вьетнам, мог бы сказать я в этой студии, если бы на самом деле мы вещали на Вьетнам. Но мы вещаем для Крыма, братцы. Это Павел Казарин и радио «Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода», Первого канала Украинского радио. То самое радио, которое в 8.30 и 18.30 начинает звучать из ваших приемников на частоте 549 АМ. Здравствуйте, братцы. Мы есть в интернете, у нас есть электронная почта. Пишите нам. Радиоэфир — это всегда дорога с двусторонним движением, несмотря на то, что в этой студии говорю только я. На самом деле говорю не только я, потому что у нас сегодня есть очень даже Сергей Громенко, кандидат исторических наук, заместитель начальника управления Института национальной памяти Украины. Сергей, добрый день.
Привет, Паша, здравствуйте, слушатели.
Друзья, на самом деле, очень любопытная тема, которую мы сегодня выбрали, это история про декоммунизацию. Вот тот самый законопроект, который в украинском парламенте приняли в апреле этого года, должен убрать с улиц украинских городов советские памятники, посвященные политическим деятелям, а также убрать из названий улиц и вообще из топонимики как таковой все упоминания о политических советских лидерах. Но, между прочим, это нововведение коснется и Крыма, даже невзирая на то, что на данный момент украинские власти не имеют никакого контроля над территорией полуострова. И вот наши коллеги подготовили небольшой сюжет. Давайте его послушаем.
Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.30 и 18.30.
Многие регионы Украины сразу после принятия документа и вступления его в силу занялись демонтажем всей коммунистической символики. Однако остается множество городов, власти и жители которых высказываются против уничтожения советского наследия и переименования населенных пунктов, аргументируя это тем, что это история. Депутат Верховной Рады Юрий Луценко прокомментировал это.
Цей законопроект не забороняє ідеологію, бо це неприйнятно для будь-якої демократичної країни. Цей законопроект забороняє тоталітарний режим, під які би кольори він не фарбувався. Ми боремося не з ідеями, не з філософами, не з науковцями, а з людоїдами, людожерами, які мордували країну, і більше цього в Україні не допустимо.
Що ж касається Криму, то він завжди був особливим регіоном. Більша частина населення була російськоговорящей і склонною к ностальгії по давно ушедшей советской епохи. Така любов кримчан к совку легко об'ясняється тим, що на полуострові большой процент місцевих жителей – люди преклонного возраста, пенсіонери. Сейчас же во время смены власти в республике режим советов забагрел новым цветом. Например, Севастополь. На майские праздники в центре города из всех динамиков лилась советская музыка, а улицы украсили пластиковыми трехметровыми тюльпанами. Благодать для бабушек. Несмотря на то, что Крым сейчас находится под контролем России, документ Верховной Рады о десоветизации коснется и этой территории. Процесс декоммунизации положит начало восстановлению в Крыму истории, заявил экс-советник министра информполитики Сергей Костинский, а ныне член Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
Мы объединяем усилия для подготовки публичного обсуждения предложений по возврату Крыму исторической топонимики. Нам нельзя возвращать полуостров таким, каким он был до оккупации, и нельзя его возвращать в статусе заповедника совка.
Переименованы будут практически 70 населенных пунктов полуострова. Украиной уже разрабатываются соответствующие документы. Стоит отметить, что российские власти Крыма во мнении о декоммунизации полуострова сошлись с украинскими. Новое руководство тоже хочет начать процесс декоммунизации. Например, новый вице-премьер Руслан Бальбек заявил, что это повысит привлекательность Крыма, а также предоставит возможность туристам соприкоснуться с глубокой и богатой историей полуострова. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио». В эфире мы каждый день в 8.30 и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, продолжаем эфир. Павел Казарин у микрофона и точно же у микрофона Сергей Громенко, заместитель начальника управления Института национальной памяти Украины, того самого Института национальной памяти, который является, ну, если угодно, таким интеллектуальным центром по вопросу десоветизации. Сергей, вопрос абсолютно логичный. Зачем, собственно, инициировать декоммунизацию крымской топонимики в тот момент, когда эти решения останутся абсолютно на бумаге?
Ну, во-первых, кто сказал, что они останутся абсолютно на бумаге? Новый вице-премьер Крыма точно так же собирается идти нам навстречу и за свой счет поменять таблички и, соответственно, въездные знаки, может быть, даже новые карты напечатают за свой счет. С украинской стороны поменяют необходимую документацию. Меняют ее все равно в Киеве, потому что только Верховная Рада Украины имеет исключительное право переименовывать населенные пункты. Поэтому, когда деоккупация Крыма состоится, останется сущая мелочь на самом деле. Кое-где в адресах юридических лиц кое-что там исправить. А так вся основная работа будет уже сделана.
Ну, я просто отмечу, что если, вот, например, действующие крымские власти, они, например, там, тот же Руслан Бальбек, они инициируют все эти процессы по переименованию, то понятно, что новая топонимика, предложенная Киевом, и новая топонимика, предложенная там, Симферополем, они не совпадут. Поэтому как бы это процесс не попутного движения, а все-таки разностороннего и разноправленного, так или иначе.
Ну, почему они не совпадут? В большинстве случаев речь идет не о том, чтобы присвоить новое название, а о том, чтобы вернуть старый, исторически имевшее место до депортации крымских татар и волны переименований 44-48 годов. Поэтому огромный массив работы будет сделан синхронно и той властью, как бы это дико не звучало на самом деле.
То есть, на ваш взгляд, вот, не существует никакой опасности или подводных камней в нынешнем процессе, в том процессе, который, по большому счету, ну, условно говоря, будет действовать в рамках украинского законодательного поля и на данный момент на территорию полуострова распространяться юридически не станет.
Это как раз он не станет распространяться фактически, юридически будет, потому что закон Украины обязателен к исполнению на всей территории Украины, вне зависимости от ее фактического статуса, и в законе о запрете и нет никаких исключений для временно оккупированных территорий. Поэтому с 21 ноября Верховная Рада будет иметь полное право переименовывать так, как она считает нужным, а считает она нужным вернуть историческое название. В общем-то, этот компромисс уже давным-давно достигнут. Я не вижу здесь никаких особенных проблем, глубже, чем проблемы в любой другой области Украины.
Ну, у нас, кстати, есть вот на связи один из депутатов, который курирует в том числе этот вопрос, это Алексей Гончаренко, нардеп от блока Петра Порошенко, глава межфракционного депутатского объединения Крым. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мы как раз говорили о том, что наш гость Сергей Громенко, замначальника управления Института национальной памяти Украины, говорил, что с 21 ноября украинский парламент будет как раз-таки переименовывать крымскую топонимику. А вы являетесь сторонником или противником этого процесса?
Я являюсь, безусловно, сторонником этого процесса, потому что нужно всеми способами напоминать всем мировым игрокам, и даже, может быть, важнее внутри страны, что Крым – это Украина.
А как
и
вы...
на него точно так же распространяется закон действующий, как и на любое другое.
Вот.
А в Крыму так тем более, думаю, что мы вполне могли бы взять и переименовать там какое-нибудь гвардейское там, в антипутин.
Ну,
сюда,
вы знаете, в том-то и проблема, что гвардейск как таковой, он как Гагарин, понимаете? Он же является символом не политических каких-нибудь амбиций лидеров.
Условно.
Давайте будем считать это неудачным примером, да. Скажите, вот, допустим, многие в социальных сетях, кто критикует подобную идею, они пишут о том, что, понимаете, ведь какая ситуация происходит? В остальных областях Украины переименование, в том числе, идет с согласованием местных громад. Ну, вот в Киеве улицы переименовывают, в том числе, основываясь на Vox Populi местных жителей. А в Крыму и крымчане, которые являются заложниками сложившейся ситуации, как раз-таки принять участие в обсуждении как раз-таки смены топонимики не могут. И не случится ли тут, что, условно говоря, за нас женили, что в глазах условного крымчанина будет история про то, что одессит Алексей Гончаренко или, там, например, киевлянин, какой-нибудь другой депутат, они вместе решили, как Крыму называться и как Крыму жить?
Думаю, что не кажется. Во-первых, я надеюсь, что у них будет возможность еще повлиять на эти решения. И никакие решения не являются окончательными раз и навсегда. Им Крым вернется в состав Украины, под контроль Украины. Она так составит, под контроль Украины. И они смогут высказать свою точку зрения. Вот поэтому тут я никакой проблемы не вижу.
Спасибо. Это было мнение Алексея Гончаренко, который народного депутата Украины от блока Петра Порошенко, главы межфракционного депутатского объединения Крым, который вот не видит проблем в переименовании. А видят ли ее сами крымчане? У нас есть возможность вот принять телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я сама не с Крыма, с Луганской области. У меня вопрос к доктору исторических наук. Скажите, пожалуйста, в результате чьего предательства вынужден был Богдан Хмельницкий заключать договор с Россией? Какая может быть автономия? Украина унитарная страна. Украина и Крым – это одно и то же, никаких автономий. Я хочу сказать, что у нас, понимаете, Россия, она фальсифицирует историю безбожно, но в свою пользу. В чью пользу фальсифицируем мы? Никогда мы с татарами братьями не были. У нас страшная кровавая история.
Спасибо.
Какая может быть автономия? Они же тоже оккупировали
Спасибо.
В свое время Крым.
Ну, вы знаете, вот интересная точка зрения, действительно, тем более, что вот с жителями Польши, с гражданами Польши уж тем более, больше крови друг друга, чем украинцы и поляки, наверное, мало кто пролил в Восточной Европе. Но, тем не менее, не буду забирать хлеб у Сергея Громенко, гостя нашей программы.
Тут вот какая штука. Для того, чтобы правильно и во всех отношениях долго расписать ответ, нужна отдельная программа, потому что на самом деле представление о том, что украинцы с крымскими татарами 300 лет воевали, каждый год резали друг друга, это черная легенда, созданная в Российской империи, поддерживаемая в Советском Союзе с определенными политическими целями. На самом деле на каждый год вражды приходился год мира и союзных отношений. Да, не все сладко складывалось у Богдана Хмельницкого, скажем так, в середине освободительной войны 17 века. Но начало этой войны было бы невозможно без поддержки Крымского ханства. После Богдана Хмельницкого каждый украинский гетман на правобережье, который собирался отстоять свою независимость от Москвы, обращался за союзом к крымским татарам и, в общем-то, вплоть до гетмана Мазепы. И не их вина, что не срослось, что не случилось. И в конечном итоге Крым и Украина в одинаковой степени пострадали от невозможности удержать совместный союз против России. И в 1783 году Крым, а до этого и Запорожская Сечь, оказались в составе Российской империи. Поэтому не будем черные легенды принимать на веру.
21 ноября, друзья, украинский парламент начнет менять крымскую топонимику. Какой в этом смысл и как не выплеснуть с водой ребенка? Буквально через секунду продолжим обсуждать в этой студии.
Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала украинского радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.30 и 18.30.
И снова микрофона Павел Казарин, который, собственно, от этого микрофона и не уходил. И точно так же от микрофона не уходил Сергей Громенко, кандидат исторических наук, заместитель начальника управления Института национальной памяти Украины, который пытается мне доказать, что идея переименовать крымскую топонимику в как раз-таки решениями украинского парламента в тот момент, когда Украина не распространяет свою, ну, как бы фактическую юрисдикцию на территорию полуострова, что в этом идее есть здравый смысл. Вот, Сергей, у меня вопрос про то, как вообще эта топонимика в Киеве собираются ее менять. Потому что я напомню, что если вернуть крымскую топонимику по состоянию на 1944 год, то мы обнаружим 10 сталинсдорфов, в том числе, по состоянию, кажется, на 41 год, 10 сталинсдорфов и огромное количество любой другой советской топонимики, которая пыталась быть вписана в историю, там, не знаю, крымских немцев, в историю там, крымских татар, которая внедрялась на полуостров уже там, в 20-30 год 20 века.
Отлично, что такой вопрос прозвучал, только ты вводишь в заблуждение слушателей, потому что на самом деле ни одного сталиндорфа в Крыму нет. В числе тех населенных пунктов, которые попадают под переименование, имеется только один Калининдорф, и вместе с ним еще 6 других названий, которым не могут быть автоматически возвращены их имена, например, городу Красноперекопск, потому что у него нет другого исторического имени, кроме этого, с 1932 года. И вот на самом деле украинскому парламенту нужно решить не очень трудную задачу,
наименовать 7 населенных пунктов. Для всех остальных имеются вполне пригодные исторические названия, которые, может быть, немного странно и непривычно будут звучать, но тем не менее, которые имеют 200-летнюю историю и заслуживают того, чтобы быть возвращены.
Дискуссия о том, о тотальности возвращения топонимики в Крым исторической, она звучала еще до событий 2014 года. И я помню, как на самом деле очень активно обсуждался вопрос, что возвращая топонимику огульно, без оглядки на какие бы то ни было новую реальность, мы, по сути, вычеркиваем последние 70 лет истории Крыма как таковой. То есть вычеркиваем огульно, без оглядки, и хорошее, и плохое. Я просто объясню. Действительно, в Крыму, когда после выселения крымских татар переименовывали населенные пункты абсолютно огульно, был Насыпкой, его по принципу созвучности переименовали в Насыпное, да? Хотя какое там Насыпное? Был там населенный пункт Сюрень, там Сюреньская крепость недалеко, переименовали в Сирень, хотя там на 20 километров в радиусе, там в диаметре нет ни одного куста сирени, и таких примеров много-много-много, но... Наряду с какими-то абсолютно бесцветными и многочисленными яблоневками, грушевками и так далее, есть, например, два села Бондаренково в Крыму. Одно названо в честь, если не ошибаюсь, там, лейтенанта, героя Советского Союза Бондаренко, который защищал Крым в 1942 году от наступающего танкового корпуса Гудериана, а другое названо в честь, там, если не ошибаюсь, полковника авиации, тоже героя Советского Союза, который погиб в 1944-м, освобождая Крым. И по большому счету эти периоды, они тоже являются, эти населенные пункты, они тоже названы в честь конкретных людей, людей, которые не являются какой-то частью там, советского политикума и так далее. И у очень многих людей может возникнуть вопрос, а зачем переименовывать их?
Я вот не пойму, ты действительно заблуждаешься ли ты такой тонкий манипулятор? Начнем с того, что никакой Гудериан на Крым не наступал. Наступал Манштейн, у него танкового корпуса, 11-я пехотная армия.
Неважно, неважно. Речь Окей. идет о двух конкретных Окей. людях, которые погибли в Крыму. Хорошо. Это все остальное вторично.
Хорошо. Оба эти села не подлежат переименованию. Список крымских топонимов, которые подлежат переименованию, на самом деле конечен и практически исчерпан. В нем 7 десятков наименований, потому что только они попадают под определение в законе. Нет никакой речи о том, чтобы вот взять и вернуть все названия, которые были до 1948 года, по принципу все на все. Это предмет глубоких дискуссий в украинском обществе, в украинском парламенте, которые еще впереди. Сейчас исполняется закон, и этот закон охватывает только очень узкий сегмент. И ни одно село Бондаренко в него не попадает.
А вот какие в первую очередь населенные пункты? Можете так навскидку из памяти, которые... Для того, чтобы
пионерские, наши... комсомольские, октябрьские, красногвардейские, красноперекопские. Таких, Чапаевка, Фрунзе. Таких на самом деле штук 50. И очень в небольших исключениях бывают какие-то другие. Например, кстати, Ленина, да.
У нас на самом деле есть еще в рукаве один козырь в отношении мнения о том, что переименовывать не имеет смысла. У нас на связи эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд. Андреас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, декоммунизация полуострова вот в нынешней реальности, вы сторонник этого шага или противник?
Нет, я в том смысле, в котором это сейчас было изложено, я, конечно, сторонник этого. У меня претензии насчет декоммунизации другие. Я не против декоммунизации как таковой, а против некоторых положений вот этих законов, которые... Собственно, не касается вот этого вопроса переименования.
Вот там... Что вам не нравится в этом законе?
Ну, во-первых, там есть некая непонятность насчет того, что должно случиться, если кто-то как бы нарушает вот эти правила, которые там создаются. То есть они не четко формулированы, эти претензии, они все изложены, например, на сайте журнала «Критика». Во-вторых, там можно проглядеть нарушение права на свободу мнения, потому что там, так сказать, там угрожается тем, которые
будут против, будут против.
Да, то есть там до 5 лет или даже до 10 лет можно попасть в тюрьму из-за того, чтобы что-то сказать. И третье, это вот включение ультранационалистического движения Украины, межвоенного периода, военного периода в перечень тех, которые вот...
Рекомендуются к использованию, да.
Которые защищаются этими законами и которые тоже сейчас имена вот этих спорных
начинают
фигур
звучать.
Сейчас,
ну, спасибо. И тоже они... Спасибо, Андреас. Андреас Умланд, эксперт Института Евроатлантического сотрудничества, бросал перчатку Сергею Громянкову. У Сергея есть возможность ответить. 4 минуты. Ну, не все 4 минуты вам, но 2 дам.
Ну, окей. Хорошо, что мы имеем представление о том, что Андреас не против конкретно декоммунизации населенных пунктов. Что касается того, что кто-то там сядет, то да, действительно, можно сесть на 10 лет, но вовсе не за мнение, а исключительно за торговлю советской символикой или за нежелание ее демонтировать из публичного пространства. Теоретически, как бы никого ж не удивляет в Германии, что нельзя выйти на улицу и прославлять Гитлера, нельзя носить его портреты, нельзя маршировать под свастикой. Ну вот в Украине теперь тоже кое-что нельзя. Я думаю, что мы рано или поздно к этому привыкнем. Тем более, что декоммунизация это прямо не касается.
Еще такой момент. Вот как раз-таки, когда звучат мнения о том, как переименовывать, какую-то панимику возвращать, очень многие воспринимают это как элемент, условно говоря, вы знаете, в чем проблема? Вот когда говорят, что Киев там Крым не понимал, честно говоря, я иногда с этим готов согласиться. В той же мере, в которой Киев не понимал, например, там, Закарпатье. И поэтому, или Киев не понимал, там, я не знаю, Ровенскую область. Поэтому, например, нелегальный бизнес по добыче янтаря или огромные масштабы контрабанды в Закарпатье внезапно для всех стали неожиданностью. Боже, боже, а что у нас такое бывает? Да, бывает. И точно так же не нужно забывать, что Крым это действительно такой себе регион с довольно устойчивыми просоветскими настроениями. То есть получается, что Киев, когда принимает идею о проведении декоммунизации в Крыму, это история о том, что кто-то скажет, что вот получается Киев не учитывает мнение крымчан.
Мнение всех крымчан?
В том-то и дело, что мы не можем сказать, у нас нет социологии, но мы можем эмпирически об этом судить.
Ну вот мы можем судить эмпирически. Процентов 40 будут категорически против, 20% будут руками и ногами за, и еще процентов 40 будет абсолютно все равно, если это не ударит по их карману, а это не ударит по их карману в принципе.
Угу. А, кстати, вы не знакомы с планами как раз-таки крымских властей, там, не знаю, которые как раз-таки тоже поднимали вопрос о том, что Крыму и крымским населенным пунктам некоторые могут быть возвращены исторические топонимы. Вот в чем их логика руководства и о каком списке идет речь? Или это пока лишь все на уровне разговоров?
На самом деле, если это озвучено на заседании правительства, то это имеет шансы на реализацию. Можно только приветствовать возвращение красивых названий всяким нынешним... Ну, господи, ну как может быть в Крыму село Оползневое, если у него раньше было замечательное название? Вот вылетело из головы, не буду его вспоминать в прямом эфире. В конечном итоге в 90-е же годы возвратили некоторым старым дурацким названием, новым дурацким названием, старое, исторически красивое. Ну, что может помешать этому процессу сейчас? Пусть меняют.
Но дело в том, что еще один момент. В рамках закона о декоммунизации по всей остальной территории Украины переименуют в том числе и улицы. А в Крыму, я так понимаю, речь идет о создании списка населенных пунктов из 70 там, наименований. Но ведь следующим шагом что ж получается? Мы можем ждать такое же заочное переименование улиц?
Нет. Переименование улиц находится в исключительной компетенции органов местного самоуправления, поэтому до тех пор, пока не будет решен вопрос о правительстве АРК в экзиле, этот вопрос не будет разрешен, но это не значит, что он не разрешаем в принципе. Это техническая проблема. А как... кстати, вспомнил, кикиниз.
Кикиниз. Это то самое...
Оползневое.
Оползневое. Понятно. Сергей Громенко, не знаю, смогли ли вы убедить наших зрителей, но как минимум точки над «ё» вы расставили. Друзья, заместитель начальника управления Института национальной памяти Украины был у нас в гостях и говорил, почему 21 ноября украинские депутаты будут 70, порядка 70 крымских населенных пунктов переименовывать. История движется вперед, и на самом деле ничего нет особенного в том, что... У Данте грешники идут с головами повернутыми назад. Нам иногда нужно смотреть в будущее чуть внимательнее, чем оглядываться на прошлое. Это была программа «Крым Реали». Думайте сами и знайте, мы держим за вас кулаки. До скорого.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы. Непредвзятые ведущие. Независимые журналисты. Интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.